Волосы дыбом. Анне Павловне пошел 84-й год, но была она еще подвижной и бодрой бабулей, способной позаботиться о себе и об окружающих. Появление племянницы, отсутствовавшей 10 лет и считавшейся без вести пропавшей, произвело на нее сильное впечатление, однако она, всплакнув, быстро пришла в себя и захлопотала по хозяйству, даже не пытаясь выяснить, каким образом в ее квартире оказались гости. Вскоре на кухне варились щи, жарились овощи, нарезался хлеб и сыр, кипел чайник и готовился яблочный пирог. Сама же Анна Павловна успевала и готовить, и слушать рассказ племянницы, и делиться собственными переживаниями и новостями, то и дело поднося глазам платок. Старческие глаза скоро на слезу. Мужчины в это время мылись по очереди в ванной и разговаривали, не задевая важных тем. Решили сначала привести себя в порядок, расслабиться и отдохнуть. Обсуждать план действий следовало на свежую голову. Так как Мария вместе с Ульяной ушла на кухню помогать хозяйке, Стас после купания остался в зале и уселся в уголке на диване, прислушиваясь одним ухом к разговорам старших, а другим к женским голосам, доносившимся из кухни. Юрьев снова попросил Котова-старшего разрешить спор, который у него завязался с Парамоновым и Самандаром, и Василий, упиваясь удивительным комфортом, установившимся в душе после встречи с Ульяной, согласился наконец его выслушать. «Отставим в сторону ближайшие проблемы», – начал Юрий Венедиктович, так и оставшийся в своем домашнем халате, поскольку переодеться ему было не во что, как, впрочем, и остальным. «Но вот вопрос, что вы будете делать, когда закончится война с ликвидатором?» «Не знаю», – озадачился вопросом Василий. «Дел вообще-то полно, до этого надо еще дожить». «О каких делах речь? Снова возьметесь возрождать чистилище?» «Да хотя бы». «Но ведь деятельность чистилища не решает проблемы». Уничтожая лидеров преступного мира, вы тем самым выдвигаете новых. Таковы законы социума, таков человек. «Значит, нужен новый человек», — весело заявил появившийся в зале Парамонов с полотенцем через плечо. Он мылся последним. «Вам должно быть известно, что нынешнее человечество — переходная стадия к цивилизации новой волны. Хранители круга — ядро этой цивилизации. Вот если бы никто не вмешивался в земную жизнь, не делал революции разного рода экспериментов, изменений, ни монарх, ни иерархии, ни, безусловно, первый. Жизнь наша была бы намного спокойней, а мы только и делаем, что воюем за право не воевать и идти своей дорогой». «Итак, чистилище?» – посмотрел Юрьев на Василия, терпеливо выслушав тираду Ивана Терентьевича. «Не знаю», – хмуро сказал Василий. «У вас есть другие предложения?» «Именно так, Василий Никифорович. Я предлагаю организовать новый союз неизвестных и возродить круг, такой, каким он был в начале человеческой эры». В гостиной Анны Павловны стало тихо. «Вы надеетесь выйти на уровень прямой коррекции социума?» – проговорил с вежливым удивлением Парамонов. «Идеальных решений лечения социума не существует, вы должны это понимать. Я же хочу воссоздать систему, пусть она будет называться иначе, не круг, а сфера или как-нибудь еще, которая стабилизировала бы законы реальности, не давала им резко изменяться. Ведь союзы неизвестных были созданы именно для стабилизации отношений, для сохранения изначального плана бытия». «Возможно, намерения ваши благие, но известная формула «благими намерениями вымощена дорога в ад» еще ни разу не давала осечки. А ваше мнение?» Все так же терпеливо, не ввязываясь в дискуссию с Парамоновым, обратился Юрьев к Василию. «Я предлагаю вам место кардинала в обновленном союзе, причем с ответственностью резонатора распространения нового качества, справедливого воздаяния. Вы будете вторым лицом союза после координатора». «А вы первым?» – слабо улыбнулся Василий. Юрьев не смутился, пребывая в уверенности, что ни один человек не в состоянии уберечься от соблазна стать одним из настоящих повелителей не только отдельного государства, но и всей реальности. «Да, координатором буду я», — спокойно сказал он. «Я хорошо знаю обязанности и ответственность этой фигуры управления и равновесия и готов принять соответствующее посвящение. Принимайте предложение». «Спасибо», — покачал головой Василий, «но я не хочу никем руководить и навязывать свою модель мира». Бывший союз преуспел в этом начинании, диктуя свою волю, внушая всем живущим, что мир плох и жесток, впечатывая в сознание, в психику каждого сценарий катастрофы и вечной войны, базовые установки добра и зла. Да не нуждается добро в вечной борьбе со злом. Миру необходимы технологии согласия, а не борьбы или спора, соблюдение баланса инь и янь, мужского и женского, принципы гармонии всех начал, даосская философия права. Единственное, чему я могу посвятить свой остаток жизни, так это разработки техник согласия, восстановление утраченной людьми гармонии, да еще, пожалуй, поиску первопричин и источников жизни. Руководить социумом не моя стезя. В зале снова установилась тишина. Потом из прихожей появилась Ульяна с теркой в руке. Она тоже слышала речь Котова-старшего. Подошла к сидящему Василию и поцеловала его в щеку. «Ты все-таки бесподобен». И убежала обратно. «Жаль», — вздохнул без особого разочарования Юрьев. «Я рассчитывал на вас. Ну а вы, Вахит Тажиевич, тоже откажетесь?» «Никакая форма бутылки не способна изменить ее содержание», — сказал Самандар. «Как вы ни называете союз, он все равно останется органом принуждения, как и прежний. Если только не изменится база, принципиальная основа коррекции социума. Быть кардиналом я не желаю, но могу взяться за теоретическую проработку законодательства обратной связи». «Хорошо, мы поговорим об этом отдельно». Юрий Венедиктович посмотрел на примолкшего Стаса. «А как относится к теме разговора молодежь?» «Я слушаю», — смутился Стас. «Пожалуй, мне более близка точка зрения дяди Васи. Я думал несколько о другом. О чем же?» «О внешнем воздействии на нашу реальность. Я не понимаю одной простой вещи. Почему даже монарх, отец человечества, не может прямо воздействовать на реальность? Все ищет какие-то окольные пути, лазейки, использует людей. Что ему мешает? И почему именно наша запрещенная реальность так притягивает его из всех последователей, иерархов? Она что, медом намазана?» «На этот вопрос могу ответить я, если позволите», — раздался в гостиной чей-то приятный звучный голос, и прямо из воздуха посреди комнаты вышел высокий человек с сединой в черных волосах, одетый в пятнистый плащ и сапоги. Собеседники узнали его. Это был хранитель Матфей. Он коротко поклонился всем, прищурясь, оглядел каждого, как бы оценивая его настроение. «Простите за вторжение, однако нам есть о чем поговорить». «Присаживайтесь», — вскочил Василий, жестом предлагая свое кресло. «Я постою». В зал выглянула чем-то удивленная Мария в переднике, с ножом и луковицей в руках. Она почувствовала изменение полевой обстановки и пришла выяснить, в чем дело. Несколько мгновений Матфей и девушка смотрели друг на друга по-особому, проникающе и понимающе. Потом хранитель еще раз поклонился. «Я гляжу, тебе понравилось сосуществование, хранительница. Рад за тебя». Юрьев озабоченно и Стас непонимающе посмотрели на Марию, но та взмахнула руками и умчалась обратно на кухню, смущенная одной ей ведомым смыслом, вложенным хранителем в последние слова. Матфей, не снимая плаща, невозмутимо сел в любимое кресло Василия и Ульяны, глянул на Стаса. «Отвечаю на ваш вопрос, молодой человек. Монарх тьмы потому не может прямо воздействовать на земную реальность, что именно она и является материнской, или, как ее еще называют, фундаментальной, созданной Творцом по изначальному плану бытия». В гостиной Анны Павловны стало тихо. Потрясенные услышанным мужчины смотрели на хранителя, не веря своим ушам. Даже Юрьев, посвященный в тайны внутреннего круга глубже других, был ошеломлен, хотя постарался скрыть это. «Уважаемый патриарх», — сказал он, — «я нисколько не подвергаю сомнению ваше сообщение и сужу о мире с высот того знания, которое мне доступно. Я слышал, точнее, знаю, что материнская реальность — якобы завершенная модель мира, остальные реальности, розы, суть ее отражения. Как это увязывается с тем фактом, что наша земная реальность считается запрещенной, то есть относительной, а другие реальности — абсолютными?» «Мы намеренно допустили смещение смысла», — спокойно сказал Матфей. «Каста иерархов жаждала деятельности, овладев магическим оперированием, и мы направили их по ложному пути, предоставив экспериментировать с отражениями материнской реальности в брахмане, назвав их абсолютными, а не земной, единственно истинной. Таким образом, мы уберегли ее от полного распада и подготовили почву для возвращения Творца». «Аватары?» — уточнил Василий. «Аватара — его воплощение, и появляется он, когда серьезно нарушается баланс тьмы и света, гармония мужского и женского. Как сейчас?» «Почти как сейчас». «А что нужно сделать, чтобы восстановить баланс? Остановить иерархов, уничтожить монарха?» Матфей улыбнулся, кивая на слова робко заглянувших в гостиную Ульяну и Марии. «Мы не помешаем?»
«Не помешайте. Присоединяйтесь к нам. Дело в том, что монарх Конкери, второй реформатор мироздания после Люцифера, известного вам как, безусловно, первый.
Люцифер считал, что его модель мироздания лучше, чем модель Творца, и провел революционные преобразования втайне от него. В результате появились расслоенные реальности, пересечения недопустимых противоположностей, временные тупики, иерархия так называемых адов, то есть роза, и множество разумных систем, начавших войну между собой за власть. Творец не согласился с таким поворотом бытия и исправил ошибку своего взбунтовавшегося сына и ученика, перестроив розу реальности согласно изначальному плану. «А куда девался Люцифер, то есть, безусловно, первый?» – не выдержал Василий. «Погиб?» «Оператором, выдерживающим пространственно-физические и временные сдвиги реальности, может быть только творец данной реальности. Люцифер творцом материнской реальности не был, но он и не погиб, изменился вместе с ней. В результате появились мозаичные разумные системы, не существа, типа размазанная неопределенность и высшая непреодолимость. Аморфы тоже относятся к ним?» «Аморфы – их потомки. Таким образом, нас можно считать потомками Люцифера», – задумчиво проговорил Парамонов. «В какой-то степени. Но в большей степени нас можно считать потомками монарха и творца, хотя и появившимися на свет в результате их ошибок. История жизни – вообще история ошибок. Люцифер – ошибка Бога, аморфы – ошибка Люцифера. Безусловно, первого арендатора материнской реальности мы – ошибка монарха тьмы, а в глобальном плане человечество, как и все разумные системы до него, является всего лишь одной из бесчисленных попыток Творца создать мыслящую систему, более совершенную, чем он, попыток, так и не увенчавшихся успехом». Хранитель замолчал, и в гостиной некоторое время стояла глубокая торжественная звенящая тишина, наполненная смесью восторга и страха, охвативших людей, перед мысленным взором которых вдруг распахнулась бездна. Матфей усмехнулся, понимая чувства собеседников. Глаза его стали грустными. «Я иногда задаю себе вопрос, прав ли был Творец, играя сам с собой в игры неопределенности, развивая концепцию ошибок не в теории, а на практике, экспериментируя с жизнью, пытаясь создать разум, равный своему. И каков же ответ?» «С этим моим вопросом соседствует еще один. Зачем ему все это? Ведь он Творец, Бог. Он самодостаточен. Но нет мне ответа. И, наверное, не будет. Потому что я, скорее всего, неправильно его формулирую. Может быть, намек ответа содержится в том, что только создав разум, Творец получил возможность осознать себя Творцом. Может быть, не уверен. Зато я знаю, что есть смысл ждать ответа. Я вас не слишком сильно огорчил?» «Нет», — после паузы пробормотал Василий. «Огорчил не то слово. Вы нас убили». Он разгладил лицо ладонью и хмуро улыбнулся. «Но мне лично после этой смерти очень хочется жить. Если ни Люциферу, ни монарху не удалось справиться с задачей, поставленной Творцом, то, возможно, это сделаем мы, люди». Мгновенная тишина, общий вздох, движение, улыбки и смех, реплики и снова тишина. «Васенька», — раздался в этой тишине голос Ульяны, — «я тебя люблю». И снова движение, шум, возгласы, облегченные вздохи, будто решилась некая важная проблема, и диссонансом ревнивый взгляд Самандара, с трудом скрывавшего бушевавшие в душе чувства. «Давайте вернемся к ситуации», — остудил он в восторге присутствующих. «Нам еще предстоят кое-какие дела». Все умолкли, выжидательно поглядев на Матфея. «Может быть, пообедаете с нами?» – нашлась Ульяна. Хранитель, скрывая улыбку, покачал головой. «К сожалению, вынужден отказаться. С удовольствием посидел бы с вами и расслабился, но я не принадлежу себе, и у меня мало времени. Кстати, у вас тоже». «Истребитель закона привел в боевую готовность ракетные войска страны». «Зачем?» – изумился Василий. «Для уничтожения оставшихся людей круга, в том числе нас, хранителей». Вычислив координаты каждого, он собирается дать команду на старт. Чувства, овладевшие всеми после этих слов, можно было описать двумя словами. Волосы дыбом.